12. Учитывая, что случилось, и в первую очередь с кем случилось, Дуня Хоугор совсем не должна была удивиться такому количеству прессы, которая захватила район, словно к ним приехал цирк. Берлингске, Политикен, Экстрабладет, все крупные газеты были на месте, и репортеры ДР и ТВ-2 вели прямые трансляции. Но она именно удивилась. По правде говоря, Дуня вообще ни на что не рассчитывала и ничего перед собой не видела. Она была полностью занята тем, как ей пережить первую половину дня. На час позже, чем Ян Хеск и остальная команда, она вылезла из машины, подавила кислый позыв к рвоте и, пробираясь сквозь толпу журналистов, пообещала самой себе, что это в последний раз. Самый последний раз. Нет ничего хуже похмелья. Хотя сейчас у Дуни было даже не похмелье, а мучительная агония. С головной болью у Дуни не было проблем. Она справилась с ней с помощью таблеток. Нет, ей не хотелось жить из-за дурноты. Вывернутый наизнанку желудок, в котором ничего не держалось и который упрямо терроризировал все тело. Два раза ей пришлось съехать на обочину, остановиться и распрощаться с большей частью завтрака, который она заставила себя съесть, чтобы не показать Карстену, как она на самом деле себя чувствует. «Так вот ты где! И где тебя носило?» — спросил ее Ян Хеск, как только она вошла в дом.
«В дороге возникли некоторые осложнения», — сказала она и заметила, что у Хеска, всегда такого стройного, под рубашкой появился животик.
«Вот как? И что это за...»
«Уверяю тебя, ты не станешь слушать. Гораздо интереснее, как у вас идут дела», — ответила она, натягивая пару бахил.
«Да, все как обычно. Сама знаешь, масса вопросов, но мы все выясним. Если только нам дадут спокойно работать», — Хеск повел ее по дому. «Сейчас самая большая проблема — держать прессу на расстоянии. Сама видела. Они, черт возьми, хуже, чем комары на шведской даче».
Дуня осмотрелась и сразу же поняла, что ее зарплаты, даже если она станет начальником всего отдела убийств, никогда даже близко не хватит на подобный дом.
«Ведь этот парень участвовал в «Танцах со звездами». Когда это было? 3-4 года тому назад. А ведь он, черт возьми, вообще не умел танцевать».
«Ну, вы к чему-то пришли?»
«Лучше ты сама на все посмотришь». Хеск остановился перед дверью в спальню и пропустил Дуню вперед.
Она остановилась, сделав всего один шаг, и уставилась на двуспальную кровать посреди комнаты. Последний раз она видела Карен Нойман, когда сидела у стоматолога и листала бульварный журнал. Это были фото с премьеры какого-то фильма, название которого она не могла вспомнить. Ее поразило, что Карен и Аксель выглядели как влюбленные, хотя женат свыше 20 лет. Теперь Карен лежала в своей кровати, голая и вся в крови, которая натекла как из нижней части тела, так и из многочисленных ран. Подойдя ближе, Дуня увидела настолько сильные и глубокие удары, что их, очевидно, нанесли не обычным ножом, а каким-то более крупным и тяжелым предметом, который прошел через все слои кожи, а в некоторых местах даже через хрящи и кости.
«Нет, не отводи глаза. Продолжай смотреть». Оскар Педерсон из отдела судмедэкспертизы вышел из расположенной рядом ванной комнаты в своем белом халате. «Человек ко всему привыкает, и неважно, идет ли речь о раздражающем звуке или об отвратительном запахе. В конечном итоге мы вообще перестаем это замечать. Точно такая же история с видом разорванных человеческих тел. Уверяю тебя. И согласись, что зрелище завораживает».
Педерсон заигрался, как ребенок в Леголенде. «А ведь на кровати лежит голая изувеченная женщина», — подумала Дуня. «И какое, по-твоему, использовано оружие?»
«Во всяком случае, это не нож». Педерсон подошел к ней поближе. «Ставлю свою зарплату, что это топор. И отнюдь не игрушный». Он показал размер руками. Речь идет о настоящем орудии, способном расщепить бревно одним ударом. Ты сама видишь, грудная клетка полностью раздроблена, не говоря уже о внутренних органах».
Он ввел инструмент в одну из ран на животе и раскрыл ее, чтобы можно было заглянуть поглубже.
«Думаю, мне достаточно», — сказала Дуня,
почувствовав, как то немногое, что осталось от завтрака Карстена, поднимается вверх.
«Нет, подойди и посмотри».
Хеск не мог ее спасти. Он стоял у гардероба к ней спиной. А поскольку она ни при каких обстоятельствах не хотела устраивать сцену перед судмедэкспертом, то наклонилась вперед и заглянула в растерзанные внутренности. На нее пахнуло чем-то сладким и густым, и ей пришлось задержать дыхание.
«Видишь, полностью разорвано, словно кто-то проехался по ней газонокосилкой».
Дуня, не шевелясь, кивнула, а потом выпрямилась и посмотрела ему в глаза.
«А кровь из низа живота?»
«Я еще не дошел до этого, но смею высказать догадку, что он с ней немного поразвлекался, пока не съехал с катушек».
«А кого ты имеешь в виду под «он»?»
Педерсон посмотрел на Хеска, который теперь повернулся к ним.
«Большинство улик указывает на то, что это Аксель Нойман», — ответил Хеск.
«Аксель? Ты имеешь в виду ее мужа?» —
переспросила Дуня, и Хеск кивнул.
«Вы в этом уверены? А я думаю, что он не способен так поступить со своей женой».
Она кивнула на кровавую баню в постели и почувствовала, как к ней начинает возвращаться энергия.
«Почему ты так считаешь? Ты же еще не пробыла здесь и минуты. Или ты читаешь сплетни в журнале «Видеть и слышать»?»
Дуня собиралась возразить, но передумала. Это следствие вел Хеск, а не она. Официально у них было одно звание, но он дольше служил в полиции, и потому такое большое и сложное расследование автоматически поручили ему. Ее задача — содействовать и предлагать идеи. Но не брать следствие в свои руки. К тому же он попал в самую точку, говоря о бульварных журналах.
«Итак, на данный момент мы имеем следующее».
Хеск встал посреди комнаты.
«Ноймана якобы видели в баре «Карьер-бар», в частности, с Каспером Кристенсеном, одним из гостей его ток-шоу. По словам его коллег по ТВ-2, он должен был ночевать в своей квартире в Вестербро, но по какой-то причине поехал домой. Рихтер зафиксировал четкие следы его BMW X3.
«Это вы обо мне?» —
спросил криминалист Кнелю Рихтер, входя в комнату.
«Я только объясняю, что следы указывают на то, что Аксель Нойман был здесь, а потом исчез на своей машине».
Рихтер кивнул, задумчиво почесывая щетину, которая вместе с бакенбардами и бровями явно нуждалась в триминге.
«Но теперь, по случайности, мы нашли следы третьей машины».
«А что за третья машина?»
«Кроме машины Акселя и Карен, здесь после полуночи была еще одна машина».
«А откуда ты знаешь, что это было после полуночи?» — спросил Хеск.
«В колее нет нового снега, а согласно информации метеослужбы, снег перестал идти около 12 ночи».
«Значит, тут замешан третий человек?» — предположила Дуня.
Рихтер кивнул.
«Окей, но это не меняет расклада, а скорее подкрепляет мою версию», — сказал Хеск. «Жена приводит кого-то домой, думая, что муж переночует в городе. Но вместо этого супруг приезжает сюда и застает их с поличным. Все сорвалось, и он бежит за топором. Тем временем Дон Жуан сматывается. Значит, как только мы его найдем, у нас будет свидетель».
Дуня пожала плечами.
«Что, ты по-прежнему не веришь, что это он?»
В голосе Хеска теперь слышалось настоящее раздражение. Дуня не знала, что ей сказать. Дело не в сплетнях. Она была полностью уверена, что это не Аксель Нойман.
«Окей. Приведи мне хоть один аргумент, почему это не...»
«Подожди, у меня звонит мобильный», —
прервала его Дуня и посмотрела на телефон.
«Ой, это Слейзнер. Пожалуй, мне лучше ответить. Да, Дуня Хоугер слушает».
«Я ведь могу и обидеться. У тебя действительно не записан мой номер, и ты не видишь, что это я?»
— спросил Слейзнер деланным капризным голосом.
«Ну, конечно, я видела, что это ты», —
— ответила Дуня, изо всех сил пытаясь понять, почему он позвонил ей, а не Хеску.
«Но в рабочее время я всегда так отвечаю».
«Вот оно что! Тогда, пожалуй, я буду звонить тебе немного чаще после окончания рабочего дня».
Дуня ответила на вопрос в глазах Хеска пожатием плеч.
«Но сейчас не об этом. Пресса впилась в меня, как пиявки».
«Здесь то же самое. Но если ты насчет следствия, тебе лучше поговорить с Яном».
«Тогда бы я позвонил ему. Дело вот в чем. Через час я назначил пресс-конференцию, и мне надо что-то сказать».
«Вот как? Но...»
«Что угодно. Только чтобы они на некоторое время успокоились».
«Слишком рано? У нас все еще нет четкого расклада, и Рихтеру нужно больше...»
«Дуня, у меня такое чувство, будто мы сбиваемся с курса. Ведь у вас должно быть хоть что-то. Если нет, то чем тогда вы занимались столько часов?»
«Кое-какие улики указывают на то, что здесь замешан третий человек. Но на данный момент мы точно не знаем, каким образом и какую роль он мог играть».
«Значит, это может быть как любовник, так и преступник».
«Или и то, и другое», — сказала Дуня, почувствовав, что идет по такому тонкому льду, что не провалится только чудом. «Но пока что это лишь отдельные версии. На твоем месте я бы проявила очень большую осторожность».
«Но сейчас ты, к счастью, не на моем месте. Передай остальным, что как только вы приедете обратно на работу, у нас будет собрание». «Увидимся».
В трубке щелкнуло.
«Прости, но что, черт возьми, это значит?» — спросил Хеск. «Что? Почему он звонит тебе, когда следствие веду я?»
«Сама удивляюсь. Понятия не имею».
«Ты полностью в этом уверена?»
«На что ты намекаешь? Что я якобы тайно встречалась со Слейзнером, чтобы взять на себя расследование?»
Хеск развел руками.
«Это не я пришел сюда на час позже всех остальных».
Дуня почувствовала, что ей надо сесть. Дурнота вернулась.